одну из назидательнейших притч нашего Спасителя, которая обычно и называется притчей о богатом и Лазаре. Пред нами предстает сразу же, с самого начала этой притчи, поразительный и резкий контраст. С одной стороны, картина полного земного благополучия. Человек некоторый был богат, говорит Господь, облачался в портиру и вистям, то есть наиболее нарядные и богатые тогда одежды, и пировал повседне каждый день светло. И был пред вратами его нищий по имени Лазарь, который хотел бы насытиться только крупицами, крошками, которые падали со стола богатого. Но был он весь болен, весь в ранах, и псы приходили и облизывали эти гноящиеся раны. Таким образом, повторяю, перед нами полный контраст. Картина полного земного благополучия и картина того, что обычно считают неблагополучием, когда человек находится в самом бедственном положении, если судить о нем с внешней стороны. Но скажите, много ли найдется людей, которым бы чуждо было совершенно желание такого вангельски богатства? Ведь когда мы с вами видим теперь, как люди гонятся за материальной прибылью, за тем, чтобы обогатиться, ведь разве не это они преследуют по существу, как цель? Именно приобрести как можно больше материальных средств и зажить свое удовольствие, как жил этот несчастный, повторяю, богатый. И действительно, картина этого благополучия, этого земного счастья, и в противоположность ей, того бедственного положения, в котором был несчастный Лазарь. Однако же, как указывали святые отцы, именно эта притча так много открывает нам о промысле Божьем и о правосудии Божьем. Богач в своем благополучии и Лазарь в своем неблагополучии оба пришли к концу своей жизни. Умер Лазарь, говорит Господь. И как Бога сказано дальше в немногих словах. И был отнесен ангелами на лоно Авраамово. Туда, по блаженное место райских селений, где покоится великий отец верующих Авраам. Ибо, несомненно, Лазарь, верою своей укрепляясь, переносил безропотно этот скорбный жребий земной, который выпал на его долю по промыслу Божьему. Отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Не сказано, чтобы люди его как-то особенно старательно хоронили. Ангелы его душу отнесли. Умер и богат, и добавляет, и погребоша его, и похоронили его, явно этим указывая на то, что эти похороны были торжественные. Ибо мир, когда своих людей провожает в эту последнюю дорогу своих любимцев, то он умеет делать это пышно, великолепно. И вот так, несомненно, пышно и был погребен этот богатый. Но вот переворачивайте страницы их бытия. И что мы дальше видим? Умер богатый и похоронили его. Ибо Аде, сын Бука, находясь в мучении, возвел он очи свои и видит Лазаря на лоне Авраама. Так страшно-то именилась его судьба в вечности. Обратите внимание, ведь не сказано, чтобы он был бы каким-нибудь особо тяжким грешником. Никого не сказано, чтобы он кого-то убил, кого-то ограбил. Нет. Жил только в свое удовольствие, как черствый себя любит эгоист. И вот страшный конец. В аде сей муков. Обрушился он в адскую бездну после этой роскошной эгоистически прожитой жизнью, а в аде упокоение. И вот, возвет очи и видя это, жалобно просит бывший богатый: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил мой язык, ибо я страшно страдаю в пламени сем». Видно, в этом своем благополучии, в этом веселом времяпровождении не обуздывал языка своего несчастного. А язык наш враг наш, и мы, быть может, ничем так много не грешим, как языком. И вот тут-то как раз он и просит именно язык его прохладить, ибо, вероятно, из-за грехов языка в первую очередь страдал он в этих страшных адских мучениях. Но слышит он ответ: «Чадо, с любовью, но твердо отвечает ему Авраам. Вспомни, ты в своей жизни земной только благо принял, только радовался, утешал. А Лазарь только злое получил от жизни. Но вот теперь он утешается, а ты страдаешь, говорит Авраам, указывая нам на то, что промысел Божий уравнивает то, что нам кажется на земле несправедливостью». И дальше говорит Авраам: «Помимо этого, пропасть великая между нами и вами, так что просто по желанию своему так, никто перейти ее не может». И вот тогда те слова, на которых останавливался в свое время блаженнейший митрополит Антоний, указывая на то, что ты плохо прожил богатую жизнь и не зринулся в адскую бездну, но не безнадежно его положение, как указывал Лобик Антоний. И во что он дальше говорит: «Отче Аврааме, молю тебя, милосердися, пошли Лазаря к моим пяти братьям, которые живут еще на земле, чтобы они не пришли в это место мучения». И Лобика Антоний указывал, что эта просьба, где сквозит забота и любовь о других, как он вспомнил даже сам нечто, страшно невыносимо страдая, что это светлая черта, которая проявилась в его душе, а так как Господь, как говорил Лобик Антоний, льна курящегося не угасит и трости надломными не сокрушит, а ценит и бережет все доброе, что есть в человеке, то и здесь не безнадежна участь этой души, которая, хотя сейчас страдает, но, быть может, будет когда-либо помилована, как говорил Лобик Антоний, за это свое сострадание и заботу любви. Но по существу вопроса Авраам отвечает: «Имут Моисея и пророки, они имеют Моисея и пророки, имеют святой Божий закон, пусть слушают его». Слышит ответ богача. Богач говорит: «Нет, отче Авраам, а скажи, закон Божий не увидит. А вот если кто-нибудь из мертвых, что во света, как говорят, придет к ним, тогда покажется». Как будто бы действительно можно ждать, что если появится такой необыкновенный посетитель с того света, то люди опомнятся и покаются. Но нет. Авраам отвечает: «Если Моисея и пророков не слушают, то есть если закон Божий они не слушают и не повинуются ему, то если из мертвых кто-нибудь воскреснет, не поверят». Как будто бы можно удивиться этому и усомниться в словах отца верующих Авраама. Как же так? Ведь все-таки гость того света – это настолько необычный свидетель, что поневоле заставит задуматься всякого. Но ведь мы с вами знаем, как слова Авраама, то есть слова самого Спасителя в этой притче, в точности были. Тогда Господь воскресил, как раз человека, именно это имя носившего, воскресил четырехдневного Лазаря. Покаялись его враги? Нет. Они постановили убить и воскрешенного Лазаря, снова чтобы он, и воскресителя, Спасителя Христа. Злоба их не осталась верна себе. И этот грозный пример да научит всем нам предостережением о том, как человек должен в этом отношении отдать себе отчет в том, как он живет, для чего он живет, и пользоваться Божьим законом спасительным для того, чтобы по нему направлять жизнь свою. Сейчас время, когда люди как раз законом Божьим слишком мало считаются. Как и грязь, развраты и прочее, все это у нас на глазах. Вы, иноки, несчастливы, вас все-таки монастырская стена ограждает от многого. А посмотрели бы вы, что там за стенами обители сейчас происходит. Как будто бы весь земной шар обратился в какой-то непотребный дом разврата, как будто он превратился в место, где кто-то нарочито насаждает злобу, ложь и клевету. Будем ценить святой Божий закон, на который нам указывает притча, как на средство, как на путь к тому, чтобы пройти свой жизненный путь как должно. Если мы закона Божия не будем слушать, так тогда с нами будет та же участь, которую мы видим в Евангелии этого несчастного богача и которая угрожает его пяти братьям. Будем, повторяю, братья, помнить об этом. Слишком суета нас засасывает. Слишком погружаемся мы в нее. Конечно, человек, когда живет, нуждается в заботах, попечениях, о всем необходимом для его этого временного земного бытия. Но да будет у нас всегда свежую и твердую память о том, что эта жизнь только временная жизнь, за ней последует вечная жизнь, а как мы видим из этой притчи, участь человека точно тому, как он прожил свою земную жизнь,